питания и всего вам доброго.
Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, я приветствую с радостью в студии Ольгу Сергеевну Четверухину, нашего автора. И напомню, в программе «Троицкое слово» в течение нескольких передач мы знакомили вас с беседой Ольги Сергеевны, которая рассказывала о житии своего родственника, дедушки, священномученика Ильи Четверухина, протоиерея нашей церкви, одного из многих, которые вошли в сон новомучеников и исповедников российских, и подвиг которых сегодня дал возможность нашей церкви еще раз восстать из пепла и проповедовать Слово Божие так, как она это делает сегодня. В частности, одним из плодов, как говорил один из наших авторов в Священном Сане здесь, является и деятельность православной радиостанции «Радонеж», вещающей уже четверть века. Ольга Сергеевна, сегодня мы встретились, чтобы поговорить на темы житейские, а говоря более точно, мне хотелось бы знать ваше мнение по многим вопросам, связанным с жизнью церковной в частности. Вот мы все обсуждаем новость передачи Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Это только одна из новостей, беспокоящих сегодняшнюю общественность, но так или иначе, вновь церковь дает повод, чтобы ее критиковали, чтобы ее шельмовали, чтобы имена церковных иерархов или священнослужителей подвергались критике различным разговорам в светских средствах массовой информации. И я уже слышу такие голоса: а зачем вообще церкви Исаакиевский собор? Не есть ли это очередная провокация? И самые уже такие обыденные возгласы: у попов растут аппетиты. Ваше мнение, как сегодня должна вести себя церковная общественность, церковь как организация в нашем все-таки просвещенном уже обществе? Более 25 лет прошло с тех пор, как пал коммунистический режим.
Я вообще-то большая оптимистка. Я считаю, что церковь невозможно победить. Иисус Христос сказал: «Созижду церковь, и не одолеют ее врата адовые». Ну, вот недавно мне попалась такой автор Гилберт Честертон. Он в книге «Вечный человек» написал такое: «Время от времени смертная тень касалась бессмертной церкви, и всякий раз церковь погибла бы, если бы могла погибнуть. Да, много раз при Арии, при Альбегойцах, при Вольтере, при Дарвине, при большевиках, это уже я от себя добавляю, церковь, вера, несомненно, могла погибнуть, и всякий раз погибала не она, а ее противники. И это так, и это правда. И я верю, что и это испытание наша церковь пройдет, и никуда ничего не денется. Все будет правильно, и все будет хорошо. В России во всяком случае. Вот Россия, не знаю, вот у меня часто бывают споры с моим сыном, он очень пессимистически настроен, он считает, что все погибает, все пропадает. А я нет, я так не считаю. Я считаю, что это все временное, это все наносное, это все пройдет. Если мы победили и преодолели вот этот жуткий большевистский период больше 70 лет, когда вообще, когда перед войной осталось всего-навсего на всю Россию 6 архиереев, и все, И казалось, вообще конец, и ничего не может быть. И все как из пепла возродилось. И церковь опять появилась, и все восстановилось. И сейчас уже все есть, и есть все возможности. Ну, хорошо, ну вот они там, как моськи лают на слона, на нашу церковь. Ну, полают. Ну, а мы же все равно пойдем вперед. И никуда ничего не денется. И я в этой истории с Исаакием вообще, честно говоря, не вижу никакой особой трагедии. Вот, потому что вот я лично прихожанка церкви Николы в Толмачах. Эта церковь, она возрождалась и возродилась как домовая церковь Третьяковской галереи. И она очень зависима от Третьяковской галереи, потому что она как бы на ее территории живет по законам музейным, но она, тем не менее, настоящая, абсолютно действующая церковь. Все праздники отмечаются, и даже, вот, допустим, в Третьяковке выходной понедельник, но если какой-то праздник приходит на понедельник, у нас храм работает. И тут никакой трагедии нет, понимаете? Я вообще не вижу никакой трагедии вот, в истории. С Исаакием. Я считаю, что его надо как-то вот, может быть, он, конечно, заслуживает того, чтобы быть музеем, ну, потому что он должен быть, он настолько ценный, и настолько интересный, и настолько значимый храм, конечно, он должен быть в доступе не только для православных, но и для всех желающих. И тут надо как-то хорошо продумать все и организовать, и пусть так и будет. Но я понимаю, вы знаете, сейчас вот очень много людей, которые вот как-то вот у них что-то такое возникло, дикий протест против храмов, против церкви. Вот сколько у нас вот пристроящихся при попытке построить новый храм возникает всяких столкновений. Вот там где-то вот, в Лосином острове там было жуткое столкновение. Потом вот я знаю батюшку, который хотел сделать храм, так вот там ему просто вот не дали в одном месте. Сейчас, слава богу, в другом месте у него все получилось, он построил. То есть очень много злобных таких шавок, которые просто не могут это все, их это все раздражает, на них как красные на быка действуют. Ну ничего, это все преодолимо. И вот в одном месте не получилось, получится в другом месте. Все равно все будет хорошо.
Многие авторы и специалисты, в частности, в области церковной архитектуры, говорят о том, что, в принципе, для того, чтобы храм был сохранен в том виде, какой его задумал архитектор, художники, которые работали над его убранством, он должен сохраняться, ну, скажем так, с соблюдением определенных норм, как это, например, в музеях, являющихся государственной собственностью, я имею в виду Троице-Сергиева лавра, Александра Невская лавра и такие крупные монастыри или какие-то уникальные храмы, тот же ваш в Толмачах, храм святителя Николая в Толмачах. Это требует огромных затрат для того, чтобы храм имел свою, так сказать, аутентичную внешность и внутреннее убранство. Сегодняшние многие храмы, они строятся на скорую руку и уже, естественно, не являются такими произведениями архитектуры или церковной архитектуры в частности. А люди выражают опасения, справедливые, на мой взгляд, что попав, скажем так, в руки, может быть, людей не очень высокого уровня специалистов, тот же Исаакиевский собор, он потеряет часть своего именно художественно-музейного убранства или какого-то оформления, что является собой сегодняшний храм Христа Спасителя. Ну, как ни говорите, все-таки это новодел. Конечно, мы не можем его сравнить с тем храмом, который был. Понятно, что для верующего сердца храм есть храм. И какой бы он там ни был, росписи, это, по большому счету, огромного значения не несет, огромной роли не играет. Но что касается людей, понимающих и сведущих в этих областях, чтобы восстановить храм правильно и вернуть его, так сказать, к жизни, это требуется огромное время и огромные средства. Вот на ваш взгляд, может быть, этого боятся сторонники, так сказать, возвращения государственных музеев, бывших церквей, в руки невежественных церковников, как они их называют?
Ну, во-первых, церковники не невежественные. Начнем с этого. Они не могут халатно относиться к церковному имуществу, просто по определению.
Но бывают случаи все-таки так, если
ну,
честно.
Ну, понимаете, бывают, конечно, случаи, а музейщики разве не относятся? Они не спекулируют, и не бывают случаи, что из музея пропадают ценнейшие экспонаты. Все бывает. Вот. Но дело в том, что по определению и по своему, так сказать, существу, священнослужители, они должны трепетно относиться к церковному имуществу. Они не могут просто к нему относиться нетрепетно. Другое дело, что, конечно, музеи, они могут создать такие, ну, климатические, что ли, условия внутри храма, которые не может создать обыкновенный просто храм. Но дело в том, что многие сотни лет храмы существовали без всяких особенных климатических условий и сохранялись. И они же строились, в общем, на века. И те постройки, которые были осуществлены, допустим, в 16-м, 17-м, 18-м веке, они до сих пор функционируют прекрасно. И ничего с ними не случилось. Вот сейчас, я не знаю, вот меня сейчас, конечно, вот сотрудники Третьяковской галереи будут топтать, но я когда была студенткой, я была в Третьяковской галерее. И вот я слышала от бабушки, что там есть Владимирская икона Божьей Матери. Меня никто не подводил к ней, специально не показывал. И со мной был такой совершенно потрясающий случай. Я очередной раз ходила, я очень любила Третьяковку, ходила в нее часто, вот, и мне было там, я еще студентка была, я хорошо помню, то есть около 20 там, лет мне было. Я пришла в отдел иконописи, подошла к иконе, к Владимирской. Вы знаете, она произвела на меня совершенно потрясающее впечатление. Я даже никогда не думала, что это может быть. Я не могла от нее оторваться. И кончилось тем, что я была в таком вообще экстазе, что мне казалось, что это что-то такое неземное. И я дерзнула, я прикоснулась к краешку вот иконы, рукой, пальцем прикоснулась, чтобы убедиться, что это вообще существующий материальный предмет. Я к чему это говорю? Не к тому, что я вот такая вот чувствительная, а к тому, что она висела доска доской. Она не была прикрыта ничем абсолютно. У нее даже не было стекла. Она просто висела, вот обыкновенная деревянная икона. Они, значит, сейчас ее закрыли, вот и все, ни в коем случае, все.
Такое чувство, что будет подвергаться нападению, как бы, как минимум полка какого-то.
Вы знаете, это вам не рассказать, какие там вообще предосторожности. И когда я разговаривала с заведующей отделом древнерусского искусства, я ей рассказала первое мое столкновение и встреча моя с Владимирской иконой.
Как она это объяснила?
Она сказала, этого не может быть. Ну, я-то знаю, что это было. Она не могла это по-другому сказать.
Ну, а какое время примерно она так висела?
Ну, во всяком случае, ну, до, помните, реставрация была, ремонт был большой Третьяковской галереи. Вот до этого ремонта она висела таким образом. После ремонта они уже ее повесили, вот типа киот у нее был. Но она, конечно, не называлась киот, потому что это было в музее, это была просто витрина такая, да? Вот. А сейчас она вообще там такая, значит, такой киот, что они там объявляют, что будет пожар, кругом бушевать будет пламя, а внутри этого киота будет 19,5 градусов. Ну, я там стою рядом, к счастью, я очень... Это для меня вообще просто великое счастье. Я на богослужениях стою, в общем, в моё место рядом с иконой, и я имею возможность наблюдать. Там действительно все время 19,5 градусов показывается. И так они ее держат. Ну, нет, ну, хорошо, замечательно, конечно, они сохраняют икону, но это уже, я считаю, перебор. Понимаете, поэтому...
Нет, а разве у нас нет других подобных икон или ценностей той же живописи, которые требуют подобного отношения?
Ну, вот там, допустим, Троица Рублевская, они тоже так относятся. У них там тоже она, в музее тоже она в специальной витрине, и к нам, когда приносят, тоже в специальной витрине. Ну, они очень там на этом деле вообще просто... Они считают это памятник, и все тут, в общем, не тронь и не подойди. Знаете, вот я, причем я хочу вам сказать, что, конечно, очень качественное там стекло, за безумные деньги купленное, но когда видишь эту икону без стекла, она совершенно другое впечатление производит. И вы знаете, вот недавно как раз ее переносили из Третьяковки. Я даже специально попросила девочку, я говорю, скажите мне, когда будут икону переносить, я хочу ее увидеть живую. И вы знаете, вот действительно, когда ее... Они же сразу закрывают, тут же прямо, они не дают даже приложиться. Вот они принесли икону Владимирскую, значит, все, и повесили, и тут же закрывают стеклом. Мы вообще, вот я и девочки, которые там работают, мы даже не рискнули попробовать приложиться к ней живьем. Нет, мы просто все, конечно, стали на колени и молились, пока мы ее видели живую. Понимаете? И она совершенно по-другому выглядит. Она сияет. Вот как, вот, она действительно вот такая вот, как вот я тогда, когда была студенткой, как я ее видела, да? И вот она такое же впечатление производит и сейчас. Она просто ослепляется.
Ольга Сергеевна, я вам скажу честно, может быть, это звучит как-то кощунственно или странно, но для меня это чувство все равно какого-то осквернения или же заточения, плена. Но чего-то чудовищно несправедливого
это
по отношению к святыне.
Это плен. Она пленница. Понимаете, и вот эти иконы в огромном количестве, хранящиеся в депозитарии Третьяковской галереи, они все пленники. У них же огромные депозитарии, там вот эти все иконы хранятся. И они... пленники. Потому что их могут видеть только сотрудники. Сколько их там сотрудников? 4-5 человек. И они не являются действительно уже иконами. Они вот очень любят говорить, это памятник. Да, это памятники. Но это уже не икона, а ее предназначение быть иконой. Я при любой возможности я как-то вступаю с ними вот в такой разговор с сотрудниками отдела древнерусского искусства. Но они всегда от меня отмахиваются, и сразу я ничего не понимаю. Это памятник, и, в общем, все.
Кстати, они говоря, хранят контингент его... сотрудников тоже всегда определенно специфический, вы заметили? То есть он не подвергается какой-то эволюции в духовном плане. Мне так
кажется. Верующие. Они верующие, понимаете? А по их инициативе вот это помещение храма Николы в Толмачах стало именно храмом, потому что там хотели сделать концертный зал. Они, поскольку верующие люди, они, значит, добились все-таки, чтобы это был храм, а не концертный зал, понимаете? Вот как-то это сочетается. С одной стороны, они действительно верующие и сделали храм, и я вам скажу, что наш храм, конечно, уникальный, потому что там все иконы являются музейными, из музейного собрания. Вот то, что было раньше просто в депозитарии висело и никому не видное, сейчас это висит в большой части этих икон, которые поместились в наш храм. Они висят в храме. Там все иконы ценнейшие. Просто ценнейшие иконы. И они, наконец, обрели свое настоящее место и назначение. Они являются предметом поклонения, они предметом моления. Перед ними можно молиться, они действительно являются иконами. Но сколько же икон не являются иконами, а являются просто памятниками, как они выражаются.
Которых никто не увидит.
Которых никто не... Они говорят, мы их храним для будущих поколений. Но если их так хранить, то никакое будущее поколение их тоже не увидит. И для кого они их хранят, я не знаю.
Ну, может быть, не хватает действительно храма, где можно это разместить так ответственно,
да,
скажем.
Да, конечно, они ценные. Я понимаю, что иконы, допустим, 17 века или даже 16.
С другой стороны, сколько у нас вновь открытых храмов без икон, где вешают, простите, репродукции.
Вешают, да, бумажные репродукции. Но дело в том, что, конечно, такую икону в любой храм не повесишь. Это я понимаю, тут должна быть и охрана, и все-таки какое-то минимальное соблюдение там и влажности, и температурного режима, и всего как-то надо, но всё, тут надо найти подумать, но это совершенно не касается Исаакия. Я уверена, что там можно и охрану соответствующую организовать, и климатический режим, все можно сделать. Это Исаакиевский собор, это не деревянная часовенка, которую сейчас строят на скорую руку.
И все-таки, Ольга Сергеевна, мне кажется, еще имеет право на существование такая точка зрения. Как сказал мне один из наших авторов, не батюшка, а человек светский. Церковь, в принципе, могла бы завоевать необходимый авторитет для того, чтобы иметь соответствующий вес и в светском обществе, и уже не возникали бы подобные коллизии, которые возникают сейчас и по поводу 200 храмов, и Исаакиевского собора, да и многих других вещей. Если бы она, скажем так, завоевывала общество своим авторитетом, я имею в виду духовный авторитет. Разумеется, если у нас на высоте и соответствующие структуры и люди, которые их возглавляют, скажем так. Ну, мы все понимаем, что сегодня рейтинги играют все-таки определенную роль в том или ином плане. То, конечно, не возникнет вопрос, и никто не будет кидать грязью в саму организацию, в сам институт. А сегодня, ну, что греха таить? Мы даем повод очень многим злопыхателям делать нам замечания, критиковать, нападать, обливать грязью.
Увы.
Прошло время это, или еще возможно его как-то наверстать?
Понимаете, очень много, хотя, конечно, уже мы говорили об этом, что Иисус Христос сказал, что слушайте, что вам говорят, и делайте, что они вам говорят, но не делайте, что они делают. Вот я...
Но по-человечески это ведь невозможно.
Я вот... у меня православный тариф билайновский, и каждый день мне приходит СМС с каким-то вот цитатой из патриарха Кирилла. Ну, может, вы знаете об этом, нет? Вот каждый день приходит цитата какая-то из патриарха Кирилла. И вот, вы знаете, все цитаты, которые приходят от патриарха Кирилла, ну, я под каждой могу подписаться. То есть это полностью подтверждает вот это, что говорят они все правильно.
Но вы заказывали этот сервис?
Нет, я не заказывала. Они мне просто шлют каждый божий день обязательно какую-то цитату из патриарха Кирилла. Я вам потом покажу. Вот. И сегодня прекрасная тоже цитата пришла. Понимаете, то, что он говорит, он уже умнейший человек. Вот это от него никак не отнять. Он очень умный человек и, безусловно, очень грамотный человек. Но, к сожалению, вот слишком много есть такого, что раздражает. Вот, простите меня, я, конечно...
Может, кто-то сознательно это делает? Сознательно устраивает такие провокации?
Ну, вы знаете, может быть, церкви, какая-то дискредитация идет именно вот...
Потому что раздражает именно присутствие, большое присутствие церкви в жизни современного, как они говорят, неклерикального общества.
Понимаете, у нас не такое уж большое присутствие. Что такое большое присутствие? Ну, то, что он принимает участие, там, что он приходит иногда там в Думу, там что-то выступает или что. Когда он пытается сделать совершенно правильную вещь, например, вот он все пытался, чтобы аборты хотя бы не оплачивались за счет страхования. Это же абсолютно справедливо. Абсолютно, тут ничего не скажешь, он абсолютно прав, на 100% я подписываюсь, вот. Но почему он не имеет права этого сказать? Почему? Он имеет право это сказать и должен это сказать. Должен же он как-то, понимаете, вообще влиять на жизнь общества. Это вполне справедливо. Другое дело, что бывают такие вот моменты в его жизни, которые... может быть, его как-то компрометируют, и их сразу поднимают на щит, и сразу начинают об этом много говорить, и сразу это все...
Ну, это ведь касается не только патриарха, это всех высокопоставленных людей,
да,
политиков.
Да, ну, патриарх, понимаете, вот когда... Это разные вещи, понимаете, когда какую-то аморальную вещь совершает вот любой человек, вот, то к нему требований меньше. А патриарх, он должен олицетворять собой какого-то, он наместник Бога, да, он, ну, он не совсем, ну, во всяком случае, он предстоятель, да, и на него как-то, к нему требования, конечно, гораздо больше, чем нам с вами. То, что дозволено Зевсу, не дозволено быку, понимаете, вот, и ему надо очень быть осторожным.
Но не мне вам говорить, наша ближайшая история, святейший Тихон Белавин. В чем был обведен большевиками? Не помните? В том, что он ворует свечи в Иверской часовне и продает их.
Ну, вы понимаете, это же явный просто бред. Это явный бред.
Или спекулирует свечами в Иверской часовне. Ну, какая-то такая формулировка.
Ну, понимаете, ну, это настолько явно совершенно уже просто бред, что
об этом писал протоиерей Владислав Цыпин в своей истории.
Ну, там вот какие-то часы у него нашли, какие-то квартиры, что-то такое. Понимаете, и все это сразу вот начинается будировать, и все это начинает. Конечно, он не безгрешный, а кто говорит?
Но это колоссально действует, особенно на молодежь, которая...
Это колоссально действует, потому что это... Я говорю почему. Потому что к нему особые совершенно требования, другие требования. Он занимает такой пост, он должен вообще ходить как по острию ножа. Он должен каждое свое движение, каждый свой поступок выверять. Вот мы должны выверять по учению Господнему, а уж он в квадрате.
Ольга Сергеевна, совсем недавний случай, святейший патриарх сербский Павел, который ходил по улице, ездил в трамвае, отличался крайней нищетой в своей личной жизни. И совсем недавно один очень близкий человек мне сказал: да ты что, это был чистый пиар. Он был старый пиарщик. Это сказал человек, который всю жизнь провел в церкви. Он так искренне считает. Но вы же знаете, как о нем отзываются даже его современники.
Ну что значит чистый пиар? Ну...
Я хочу сказать, что в глазах светского общества, как бы ты ни жил, все равно найдутся какие-то поводы и причины для остракизма.
Понимаете, люди, которые хотят найти, они найдут. Ну, надо как можно стараться меньше давать повод. По-моему, сейчас он вообще как-то вот... в прошлой его жизни там находится много всяких огрехов. Но сейчас он как-то, по-моему, старается действительно держаться уж очень осторожно. И вот он выступал тут на открытии рождественских чтений. Я почитала его речь. Конечно, этот год нам сулит очень много неприятностей, я считаю, и будет очень много нехорошего в связи с этой столетней годовщиной.
А что вы имеете в виду?
Ну, потому что будет столетняя годовщина.
Но он уже идет,
октябрьских событий. Ну, чем ближе к этой дате, тем все это будет нагнетаться. И вот он затронул этот вопрос. Он очень тактично, он старался как-то вывернуть все это, чтобы не очень-то там обидеть. На самом деле, конечно, я считаю, что это трагическое событие произошло. Я не патриарх, я имею право сказать.
Так вы подошли к сути нашей сегодняшней встречи. Я долго-долго заготавливал этот вопрос. Это все была присказка, так сказать. Ольга Сергеевна, действительно, вы, во-первых, знаете, что календарь 2017 и 1917-го календарь полностью совпадает.
Совпадают, я знаю.
Это тоже, наверное, не случайно. Для меня это было, во всяком случае, таким откровением.
Да, я тоже, когда узнала, была очень...
Во-вторых, вот вчерашняя моя гостья, политолог, она сказала, что мы сами себя как бы накручиваем на негатив. Мы обязаны сами делать историю, а не считать, что существуют какие-то роковые даты или роковые числа. Поэтому ничего страшного в этом нет. Столетия и столетия проживем как обычную дату. Но, с другой стороны, да, очень много совпадений. И как вы считаете, вот этот период, начиная с революции, говорят, сейчас нельзя выкинуть слов из песни, не надо выбрасывать советский период истории. Мы его и не можем выбросить при всем желании. Что значит выбрасывать? Но как к нему относиться?
Для меня это очень черный период. Я честно могу сказать. Черный период. Понимаете?
Ну что, одной краской, несмотря на все успехи на индустриализационно-культурном фронте?
Я помню, что, по-моему, мы с вами говорили, но это не значит, что нельзя повторить. Дело в том, что во время революции 17-го года, после революции 17-го года была поставлена цель все разрушить, как в песне поется. Так и было все разрушено. Но поскольку в разрушенном государстве жить невозможно, пришлось это государство восстанавливать. Его восстанавливали. В этом, конечно, положительная сторона этого есть. Победили войну отечественную, Великую Отечественную войну победили. Тоже положительная сторона есть. Ну, понимаете, вот я не знаю, насколько я соответствую тому, что вы хотите от меня услышать.
Только личное ощущение.
Личное ощущение, вот все-таки личное мое ощущение отрицательное. Я могу сказать, почему.
Да вас сейчас упрекну в том, что это ваши личные проекции на историю. Потому моя что это проекция. Судьба вашей семьи.
Нет, это не только моей семьи судьба. Отнюдь. Вот сегодня... Утром включила я, как всегда, радио «Радонеж». И там была беседа нашего дорогого Евгения Константиновича Никифорова с историком, статистиком Земсковым Виктором Николаевичем. которого Евгений Константинович спрашивал о статистике вот нашей. Сколько было людей уничтожено, сколько погибло, сколько было расстреляно и так далее. Он привел цифры, что, значит, вот те цифры, которые многие миллионы были, не многие миллионы, он сказал, что было всего только 3 854 тысячи людей по статье 58. Это статистика КГБ. 3 854 тысячи. Записала. Дальше. Плюс еще 1 800 000 тоже были репрессированы, но по каким-то другим статьям, но тоже по политическим. Это по 58-й, а по другим, по политическим, 1 800 000. Расстреляно всего только 800, всего только, я это все в кавычках. К сожалению, по радио невозможно кавычки передать. Расстреляно всего только 824 тысячи, из них 682 тысячи в 1937-38 годах. То есть это получается 80% было расстреляно именно в 1937-38 году. Там чуть ли не по 1000 в день расстреливали. Вот. Это вот данные этого статистика. Когда Евгений Константинович пытался ему сказать, что это ужасно, что это не только 3 миллиона, а это ужасно 3 миллиона, он начинал сразу говорить о том, что вот зря Сталина сравнивают с Гитлером, Гитлер уничтожил гораздо больше. И все время он сводил разговор на то, что Гитлер уничтожил больше. Мне это показалось диким. После того, как эта передача окончилась, я решила пойти посмотреть в интернете и сравнить не с Гитлером, а сравнить с Российской империей. И вот что у меня получилось. Значит, при Александре Первом, благословенном, при котором была Отечественная война 1812 года, было казнено за все время его царствования 24 человека. При Николае казнено было 5 человек. Это только... декабристов он казнил. Но здесь эта цифра лукавая, потому что он подвергал людей шпицрутинам. И не зря его называли Николай Павлович Палкин. Потому что, когда человека прогоняют через 1000 шпицрутинов, это не смертная казнь, но это смерть. И через смертную, и через шпицрутины он прогнал таки очень много людей. И я тут цифры не знаю. Но я знаю, что и эту цифру мы не будем ее трогать, потому что тут неизвестно сколько, но тут явно не миллионы. Вот. Ну вот известно, я определила, что с 1825 года по 1905 год всего в России было казнено 894 человека. 894. Но после революции 905 года Столыпин, который решил все-таки спасать империю, он казнил 683 человека. Это было 906-907 год. Это было казнено 683 человека. Плюс еще. Во время демонстраций, во время разгона демонстраций тоже погибло много народу, 30 тысяч. И еврейские погромы унесли 21 тысячу. Итого, я посчитала, что во время царствования Николая II было убито вот разными способами, в демонстрации, тюрьмы и еврейские погромы, было всего убито 71 тысяча человек. За это кровавым его назвали, Николай Кровавый. За все время его царствования не было даже 100 тысяч не уничтожено. Было 71 тысяча. Причем надо учесть, что, конечно, это было уже прошла первая революция. И тут ему... как бы пришлось уже бороться.
Но это мы еще не рассматриваем жертвы военные.
А военные, это совершенно не считается во время войны, то, что убивается. Причем тут он? Это не его как бы царствование, это военные. А сколько людей было убито во время Великой Отечественной войны? Мы эти, я сейчас это не беру, цифры. Теперь дальше посмотрим. Вот один год в СССР. Один год в СССР. 1963 год. В 1963 году при Хрущеве, мирное время, никаких революций, никаких бурь, никаких происшествий. Казнено 2159 человек за один год. Вот только за один год. То есть, вы понимаете, вот это отношение к жизни человека потрясающее для 20 века. Понимаете, когда речь идет, допустим, о 18-м, о 17 веке, где человеческая жизнь ценилась совсем не так высоко, как сейчас. Люди убивали, это как-то считалось совершенно по-другому все. А в 20 веке все-таки уже человеческая жизнь ценилась, а у нас нет, в нашей стране не ценилась. И у нас, когда они пытаются, вот эти вот апологеты советской власти, они говорят... Нет ничего подобного. Убили не 20 миллионов, а всего почти 4 миллиона. Всего 4 миллиона. Господи, прости. Я специально еще посмотрела, что было при Иване Грозном. Вот специально посмотрела. Причем я посмотрела статью человека, который очень к нему отрицательно относится. 21 тысячу убил Иван Грозный. А считается вообще кровавый, вообще тиран, вообще бог знает кто. Понимаете? Ну, надо же все-таки стараться быть объективным, оперировать с фактами, а не какими-то, в общем, эмоциями. Вот вам факт я привела, совершенно четкий.
Ну, я думаю, что в следующей беседе со статистиком Земсковым Евгений Константинович не применет воспользоваться вашими фактами, и посмотрим, что возразит ему статистика. Ольга Сергеевна, дорогая, это очень важный аспект, который вы отметили, именно отношение к человеческой жизни. Но я бы сказал больше. Человеку вообще как таковому. А человек у нас существо не только плотское, но и духовное. И, конечно, советская власть вот таким образом, расправляясь с неугодными людьми, с остальными поступала также не лучшим образом. Она промывала мозги, скажем так, и воспитывала человека новой формации, социалистической формации, человека, который обладал совсем другим мышлением. Слава Богу, что генетически многие русские люди оказались выходцами еще оттуда, из той России, которую мы потеряли. И многие считают, что именно это и помогло нам победить в самой страшной кровопролитной войне и сделать что-то хорошее в годы послевоенные. Все-таки было, ну, чего греха таить, было очень доброе, настоящее христианское отношение и друг к другу, и к детям, и в семье, и к нашему наследию. Как-то все-таки... Аскетично это было, тоже не случайно. И многие не зря сравнивают, наверное, Советский Союз, тот Советский Союз, который был, скажем так, на картинке, благоприятную жизнь советских людей, с неким уже состоявшимся раем, правда? Потому что сейчас же мы о чем плачем? Об утраченном рае. О том, когда колбаса стоила очень дешево, о том, что у нас был железный занавес, мы не были подвержены влиянию
колбаса
этому.
Колбаса стоила дешево, но ее же не было нигде.
Ну, немножко было.
Ну, все помню... стояли за... Я сколько я в своей жизни провела часов в очередях.
Я проходил недавно угол дома на Солянке, и помню еще ребенком, мы приезжали в зоопарк, и здесь стояла очередь. Сначала стояли за колбасой, потом уже шли в зоопарк.
Ну, да понимаете, вот... Я хорошо помню, как я входила в магазин и видела, что стоит очередь, я сразу радовалась, потому что, значит, что-то дают. Когда я подходила к концу очереди, я спрашивала, кто последний, а потом я спрашивала, а что дают? Ну, это же не рай. Ну, как можно это называть раем? Ну, может быть, сейчас, вот я говорю сыну, что вот так было, он говорит, ничего подобного, у нас все было. Я говорю... Митя, все было, потому что я в рабочее время бегала в магазин, наш шеф все понимал, и он нам разрешал. Это первое. Второе, я работала в Министерстве среднего машиностроения. Нам давали хорошие заказы регулярно. Поэтому у нас в доме все было. И он считает, что при советской власти все было. Но я-то знаю, как это доставалось. Какой рай?
Ольга Сергеевна, читали книги, сейчас уже не читают. Все-таки было хорошее. Народ был другой.
Книги читали. Слушайте, я недавно тут слушала наш этот Владимир Соловьев, который пресловутый ведет этот по Первому каналу. Он замечательный спич сказал. Он сказал о том, что я, говорит, вырос в такое время, когда не было никаких гаджетов. Мы читали книжки, мы гуляли с утра до ночи. Родители даже не знали, где мы находимся. Мы приучались отвечать за свои поступки, потому что мы жили в обществе. Мы общались с ребятами, мы, в общем, и дрались, и все что угодно. А что делают современные дети? Современные дети сидят в какой-то в своей комнате, на своем диване, перед своим компьютером, общаются только виртуально, не получают сдачи. А если ему кто-то сказал что-то нехорошее, он этого человека больше не слушает, он просто его забанил, и до свидания. Они совершенно беспомощны, вырастут вообще в будущей жизни.
Вот и положите на весы дешевую колбасу и мало, и все эти блага, которыми мы обладаем.
Конечно, конечно. Да, я согласна с вами, что лучше стоять в очереди за колбасой, но чтобы дети были настоящими людьми, вырастали. Я тоже гуляла, никто не знал, где я находилась. Даже маленькая я была, в 6-7 лет я уходила гулять, и тоже никаких мобильных телефонов не было. Мы все, и никто не боялся, и все было тихо, мирно. Я приходила домой, я была девушка, я приходила домой в 12, полпервого, и все нормально.
Ну, кстати говоря, это не праздный вопрос. И, само собой, это, наверное, не отпадет.
Конечно.
Ольга Сергеевна, я благодарю вас за откровенный сегодняшний разговор. И надеюсь, что многих он натолкнет на какие-то разумные мысли. Во-первых, может быть, даст почувствовать мысль главную, что каждый из нас является ответственным за свою собственную жизнь. Я имею в виду, за свои поступки, за свои слова и дела мы должны нести ответственность здесь, в этой жизни, во-первых. О чем мы все забываем. Во-вторых, что мы живем все-таки в реальной жизни, а не виртуальной. Это тоже очень важно осознавать. Я как человек без телевизора и без всяких гаджетов, ну, кроме мобильного телефона, осознаю себя абсолютно свободным, хотя говорят, что это тоже не так. А в-третьих, мы все-таки должны задуматься о судьбе нашей родной церкви, и поскольку каждый из нас является ее членом, мы должны думать не только о нашем священноначале, который подает пример, но и каждый из нас должен подавать пример своему ближнему. И это будет тогда все более-менее в порядке. Может быть, Господь как-то управит, и несмотря на столетие этой страшной даты, мы проживем и еще один год.
Проживем.
Спасибо, я напомню нашим слушателям, что сегодня мы беседовали с Ольгой Сергеевной Четверухиной, внучкой священномученика протоиерея Ильи Четверухина, о котором мы недавно говорили, и продолжим этот разговор в наших ближайших передачах, непременно продолжим. Ольга Сергеевна подтвердит мои слова.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Вы можете слушать нашу программу круглосуточно в диапазоне FM 72-92 МГц.
Завершая час «Литературная страничка» в исполнении Лины Мкрчан, вы услышите слово священномученика Серафима Звездинского о восьми змеях и восьми цветах.
Иисусе воскресший, воскреси души наши! Вчера, други мои, я беседовал с вами о смерти души, о том, как может умирать наша душа, умирать и делаться пищей червей. Вот об этих-то червях я и хочу говорить сегодня с вами, возлюбленные мои. Черви, терзающие душу нашу, это страсти и грехи наши. Бесконечно много этих червей в душе нашей, потому что много-много у нас грехов. И словом, и делом, и мыслью все мы согрешаем. Как псалмопевец говорит: «Беззаконие моя, превзыдоша главу мою». Вот какое множество у нас грехов. Но главных грехов святые отцы считают 8. Остальные же грехи — только языки этих 8 змей, только ядовитые зубы их. Я назову вам сначала этих змей, а потом покажу и детенышей их. Первая змея — чревообъедение. Больно кусает эта змея. Вторая, страшная, отвратительная змея развернулась на всю нашу землю русскую, и больно, больно кусает нас, любодеяние. Вот вторая змея. Третью змею отцы святые называют серебролюбием. Четвертая — гнев. Пятая — печаль. Шестая — уныние. Седьмая — змея страшная, от которой не освобожден почти никто. Это тщеславие. Восьмая змея — самая страшная из всех — гордость. Вот эти 8 змей, которые нападают на душу, отравляя ее своим ядом, рассмотрим мы теперь и зубы их, и языки. Первая змея — чревообъедение. Это прежде всего всякого рода излишества в пище и питье, объедение, пьянство, лакомство. У этой змеи много языков и зубов, часто очень тонких и малозаметных, всякого рода заботы о плоти, самоуслаждение. Вот языки этой ядовитой змеи. Но самый главный из них — себелюбие. Когда человек думает и заботится слишком много о себе, о своем покое. Змея вторая — любодеяние. О зубах ее и говорить, по словам апостола, срамно есть. Но по долгу архипастыря я назову и покажу вам эти страшные зубы. Один из них — блуд, нарушение целомудрия. Второй — прелюбодеяние. Этот зуб разрывает хитон супружества. Когда муж нарушает верность жене или обратно, тогда знайте, что это действие зуба второй змеи. Но у нее еще есть зубы, пороки противоестественные. О них мы и говорить не будем, потому что срамно есть. Отвратительны все эти змеиные зубы. К тем, которые отдаются в их власть, апостол обращается со словами: «Разве вы не знаете, что вы Христовы есть, и тело ваше храм Божий есть? Кто отдает себя во власть второй змеи, тот разрушает и оскверняет этот храм». У второй змеи есть и более тонкие зубы. О них сказал Христос: «Всякий, кто взглянет на женщину с вожделением, уже прелюбодействует вместе с ней». Вот как строго относится к чистоте Христос, и труднее нет борьбы, как с этими злыми детенышами страшной змеи. В этой борьбе нужно просить небесной помощи у Пречистой Девы Марии. Честнейший Херувим и славнейший Серафим, чистейший светлостей солнечных. Третья змея — серебролюбие, любовь к деньгам, страсть к наживе. Особенно теперь. У человека, одержимого этой страстью, уже не остается в душе места для Христа. Ему некогда подумать о спасении, потому что он всегда в смятении, в тревоге, как бы не упустить какого-нибудь сокровища. У этой змеи есть один очень острый зуб. который теперь очень часто кусает, многопопечительность. Да, что я буду делать в будущем году? Да, как я проживу? Как придется жить под старость? Не думают люди, что Господь прежде прошения знает наши нужды. С третьей змеей тесто связано четвертое — гнев. Много зубов у этой змеи. Первая из них — раздражительность. Не согласятся с нами, и мы гневаемся, кричим, укоряем. Дальше раздражение усиливается, заставляет нас браниться, часто злыми, отвратительными словами. Мы забываем тогда, что за всякое слово гнилое воздадим ответ в день суда. Бывает и хуже. Мы не только броним своего брата, но ударяем его, а еще дальше и убиваем или словом, или взглядом. Да, други мои, и взглядом можно убить человека. Тяжко, когда в душу вонзается зуб этой змеи. Мрачно делается на душе, холод охватывает ее. Радость оставляет душу человека в гневе. Чревообъедение, любодеяние, сребролюбие, гнев. Пятая змея — печаль. Есть печаль по Боге. Та печаль, которая заставляет сокрушаться и плакать о грехах. Печаль святых угодников Божиих. Но есть и другая печаль. Печаль о благах мира сего. Два острых зуба имеет эта змея. Ропот и тоска. Всем людям живется хорошо, только мне тяжело. Вот и ропот, и печаль. Да разве ты знаешь, почему так живешь? Еще страшнее зубы тоски, которая доводит до отчаяния в милости и силе Господа. Отчаяние — грех Иуда Искариота. Уныние — шестая змея. Ее можно назвать параличом души. При параличе тела отдельные члены его теряют способность действия. Глаза не смотрят, уши не слышат, ноги не ходят, руки не действуют. Словом, почти прекращается жизнь. То же бывает при параличе души. Вся жизненная сила ее оскудевает. Молитва не ладится, работать над собой не хочется. Душа как бы впадает в тяжелый сон. Могущественна седьмая змея. Многочисленны ее детеныши, тонки, удивительно тонки ее зубы. Тщеславие имя ее. Почти нет человека на земле, который мог бы сказать о себе: «Я не тщеславен, потому что знаю, что я хуже всех». Тщеславие — тщетная, напрасная слава. Тщеславится человек умом, талантами, красотой лица, богатством одежды и обстановки, знанием, ученостью. Ужаснее всего, что даже великие подвижники от этого зуба страдали, потому что можно превозноситься и подвигами. Вдруг во время молитвы скажет сам себе: «Люди видят, какой я молитвенник». Вот уже превознесся и был укушен змеей тщеславия. И великие подвижники не были свободны от помыслов. Правда, помыслов только как преподобный Серафим. Когда он отказался оставить Саровскую обитель и принять сан игумена, и возвратился в убогую келийку, в пустыньке почувствовал, что тщеславный помысел возникает в душе. Великий, полный смирения старец жестоко наказал себя за этот помысел. Тысячу дней и тысячу ночей отмаливал он этот помысел. Забывает тщеславный, что все, что имеет он, не его, а Создателя. С пренебрежением часто относится человек тщеславный к другим людям, с раздражением встречает всякое противоречие. С осторожностью смотрите, как опасно ходите. Восьмая змея — гордость. Самого сатаны грех этот. Гордость ведет к многим грехам. Страшнейший из них — безбожие, за которым наступает смерть души. Мы рассмотрели восемь змей души нашей. Грехи эти смертные, потому что душа, ими одержимая, умирает медленной смертью. Но слишком затянулось слово мое к вам, други мои, а потому я только кратко скажу, что если есть змей в душе, то там же растут и цветы небесные, которых боятся змеи. Первая змея, чревообъедение, боится цветка воздержания. Любодеяние не выносит крошечной росинки с цветка целомудрия, чистоты. Сребролюбие боится милосердия. Гнев убивается чудным цветком кротости. Печаль неизреченной, неизглаголенной радостью о Духе Святе. Уныние цветами терпения. Тщеславие не выносит небесной красоты цветка смирения. Что же касается последнего небесного цветка, малейшая росинка с которого, как страшный яд, убивает гордость со всеми ее змеенышами, то имя этого дивного цветка — любовь. Любовь ко Христу — самый дивный, самый прекрасный цветок души нашей. У кого расцвел этот цветок, у того вечная радость. Чтобы найти этот цветок, трудятся подвижники, отрекаясь от всех благ мира. Для этого цветка проливалась кровь святых мучеников. Кто понимает, как прекрасен этот цветок, тот ничего не пожалеет на приобретение его, отдаст все силы души. Один подвижник 30 лет взывал ко Христу: «Дай мне каплю любви». И через 30 лет молитву его услышал Господь. Старец впал в тяжелую болезнь. Во время очень тяжелых испытаний упала в его сердце чистейшая капля с небесного цветка, и такое блаженство охватило душу старца, что он благословлял свои страдания. Господи, и мы Тебя умоляем, урони каплю любви и в наши души, зажги в них огонь с цветка Твоего божественного.
В исполнении Лины Мкрчан прозвучало слово священномученика Серафима Звездинского о 8 змеях и 8 цветах.